Говорит Радио Свобода. Власти Московской области отказываются вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске, где от выбросов свалочного газа пострадали десятки местных жителей.
Очевидно, виновник, тот, кто это все допустил, должен население эвакуировать.
В Кемерове похоронена школьная учитель Татьяна Дарсалия, спасавшая детей на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Ее улыбка всегда приносила всем хорошее настроение, согревала теплом.
Грузия и Россия обвиняют друг друга в срыве принятия совместного заявления о неприменении силы.
Постпред Грузии при ООН Каха Имнадзе возложил на Россию ответственность за постоянные убийства и пытки граждан Грузии на оккупированных территориях в Абхазии и Южной Осетии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 30 марта. Итак, агентство РИА Новости сообщило сегодня утром, что сотрудники МЧС начали выдавать жителям подмосковного Волоколамска индивидуальные средства защиты, маски и респираторы из-за выбросов свалочного газа на мусорном полигоне Ядрово, расположенном в нескольких километрах от городской черты. Наш корреспондент Елизавета Маетная связалась с одним из лидеров протестов местных жителей Сергеем Любимовым.
Вчера был митинг, сегодня проходит сообщение, что людям начали выдавать маски, респираторы. Вы видели, как бы,
да.
Много вообще выдали? Расскажите нам об этом.
Никакой информации о том, где их выдают. Никаких свидетельств того, что кому-то их либо выдали, на настоящий момент нет. То есть это было очередное вранье со стороны Вихрева, которого нам прислал губернатор Воробьев. То есть он вчера, после вот этого стихийного сбора граждан, в 9 часов вечера на крыльце администрации вот это вот сообщил, что будут выдаваться средства защиты. Это растиражировали сначала воробьевские СМИ, потом некоторые федеральные это перепостили. По факту ничего такого не происходит.
А люди в респираторах есть уже там в городе?
Люди в респираторах есть, но давно, которые не купили на собственные средства.
Все-таки будет приниматься решение о введении чрезвычайной ситуации?
В 2 часа дня Вихрева поймали граждане на улице с требованием ввести режим ЧС. А он, видимо, испугавшись повторения судьбы своего предшественника Гаврилова, пообещал им, что в 8 часов вечера состоится комиссия по ЧС и всех позвал на площадь. Ну, видимо, не ожидал, что в Волоколамске так происходит, поэтому весь город сюда и пришел. После чего они там сидели, совещались, но не на тему введения ЧС, потому что у меня есть аудиозапись того, что там происходило. А речь шла исключительно о том, как заткнуть рот этим негодяям-волоколамцам. И давайте мы привезем вам качели, сделаем гравплощадки, пешеходную зону, отремонтируем больницу. Вот, собственно, об этом речь и шла. То есть никто никакого ЧС вводить не собирался. Вопрос это даже не выносился на голосование. Несмотря на требования районных депутатов некоторых. Ну, подтвердили сами между собой, что действительно накануне было превышение выбросов по сероводороду 87,5 раз относительно ПДК. И говорили о том, что ни в коем случае ЧС вводить нельзя. Это будет удар по репутации губернатора Воробьева. Вот все, что происходило. То есть сейчас они там сидели и думали, как выйти к народу, чтобы он их не разорвал на части. И что им, собственно, сказать. Вот и все.
Скажите, а сегодня уже лучше воздух или такой же?
Воздух, он всегда днем лучше. Ну, сегодня ночью выброса такого не было, как накануне. Поэтому, да, воздух лучше. Просто прошлой ночью была безветренная погода, и, соответственно, это ухудшило ситуацию. Сегодня легче. Что будет завтра, никто не знает.
А власти вообще, вот при акции властей, они собираются вот именно в этом направлении что-то делать?
По закрытой свалке?
Да.
Ну, я думаю, у них нет нового выхода.
Но это пока не обсуждается, да ведь? Вот из того, что вы мне до этого сказали.
Нет, почему обсуждается? Безусловно, это обсуждается каждый день. И я думаю, что, несмотря на то, что Воробьев там в интервью на радио говорил, что типа, мы должны проявить солидарность и принимать мусор с Одинцова, Красногорска, еще откуда-то, нет, мы не будем принимать никакого чужого мусора в нашем районе.
Ну, а как вы сможете это остановить? Перекрыть дороги?
Ну, у нас уже неплохо получилось сократить поток мусора. В некоторые дни он вообще к нам не ехал, когда у нас проходили массовые мероприятия возле полигона ТБО «Ядрово». Не всеми действиями в рамках закона мы уже прекращали поток мусора, но мы это можем и повторить.
Говорил общественный активист Сергей Любимов. С 30 марта в Волоколамске введен режим повышенной готовности, в рамках которого будет усилен мониторинг обстановки и подготовлен план эвакуации, отметили в региональном управлении МЧС. Вводить режим чрезвычайной ситуации ведомство пока не стало. Комментарий представителей экологической организации Greenpeace Россия Алексея Киселева.
Что сейчас нужно делать жителям Волоколамска, которые вот каждый вечер и каждый день дышат этой гадостью и пытаются добиться закрытия этого полигона ТБО?
Вы знаете, наверное, не только Волоколамска, но и Алексинского карьера, и Непейна, и Воловича, и Краснодарского края, Орловской области, и, возможно, уже Ленинградской области, да, стоит, поскольку уже инициативные группы людей собрались, то для Московской области очевидно совершенно, что митинги надо собирать не перед администрацией района, да, что проблема всех этих полигонов находится в районе Тверской 13 и, возможно, уже дальше, соответственно, федеральной власти, которая не обеспечила надлежащий контроль за исполнением федерального законодательства. Потому что можно, конечно, очень хорошо обвинять во всем власти муниципальные, да, наверное, заслуженно. Но стоит же напомнить, что у нас вообще прерогатива это все обращения с отходами от уровня субъекта Российской Федерации, Московской области. И в случае с Московской областью, еще и Москвы, так как Москва является основным поставщиком отходов. Все наши власти региональные и, наверное, даже федеральные профукали ту самую мусорную реформу, о которой нам третий год рассказывают, профукали в самый принципиальный элемент всей этой мусорной реформы, а именно пункт 2 статьи 3 закона об отходах, который говорит, что нашим высшим приоритетом в Российской Федерации в сфере обращения с отходами является предотвращение образования отходов. 3 года писали территориальные схемы, 3 года придумывали, где и как будут новые свалки там находиться, придумали, что мусоросжигательные заводы построим, все сожжем, неважно, что эффекта никакого не будет от этого. Да, ну вот главное все пределы. Все забыли про вот этот самый важный момент. Например, если мы посмотрим территориальную схему Москвы, то мы там не найдем ни одного мероприятия, которое бы связано с тем, что мы в Москве делаем все возможное для снижения объема образования отходов. Вы это не найдете ни в каких документах федерального правительства, нигде. Вот отсюда происходит проблема, да, что с каждым годом, с ростом населения, с изменением структуры дохода, у нас объем отходов каждый год растут. Понятное дело, что их надо куда-то везти. Вот, собственно говоря, тот, кто предложил выгодный договор гражданско-правового характера, тому эти отходы и повезут. Вот, собственно говоря, корень проблемы, к сожалению, не на самой свалке находится. Корень проблемы в другом месте.
А где решение тогда этой проблемы? И какое вы видите решение?
Ну вот я уже сказал, что я вижу решение в неукоснительном исполнении требований федерального законодательства. А именно, снижение объема образования отходов, внедрение всех возможных и доступных методов для федерального правительства региональных властей по повторному использованию отходов. Дальше идет уже процесс под названием рециклинг, куда входит самый раздельный сбор, о котором нам говорят. И только после этого мы должны заниматься вопросами свалок. Понятно, что то, что сейчас происходит на свалках Подмосковья, да, очевидно, что должна быть дегазация, очевидно, должен быть отбор полученного фильтрата, очевидно, должен быть проект рекультивации этих всех полигонов обсужден в процессе оценки воздействия на окружающее местное население, да, и очевидно, что никаких выбросов с полигонов быть не должно, равно как по лету не должно быть на этих полигонах и возгорания. А сейчас это все усугубляется просто потому, что у вас, извините меня, открытый выход горючего газа.
А что вот людям, которые там живут сейчас вот рядом с этим полигоном? Вот детей они сейчас вывезли, но ты же не будешь вечно их где-то прятать, они в школу должны ходить.
Ну вот требование режима ЧС эвакуации, очевидно, это единственное, что возможно сделать. Я не могу предположить, что можно сделать еще. Если быстро они не начнут дегазацию, но дегазацию быстро не начать, к сожалению, да, потому что надо бурить скважины, их там бурят несколько десятков, надо все это трубопроводами укладывать, да, это определенный процесс. Очевидно, виновник, тот, кто это все допустил, должен население эвакуировать.
Это был активист экологической организации Greenpeace России Алексей Киселев. Вопросы ему задавал и корреспондент Радио Свобода Елизавета Маетная. Вы слушаете «Радио Свобода». Школьный учитель Татьяна Дарсалия была одной из 64 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Она преподавала английский язык в Кемеровской гимназии номер 17 и была завучем по воспитательной работе. В воскресенье Татьяна пошла в кино с дочерью и ее подругой, а когда начался пожар, выводила детей из задымленного зала. С Ириной Решетниковой, директором гимназии, где работала Татьяна Дарсалия, встретился корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Так, кабинет английского языка, где Татьяна Викторовна проводила уроки английского языка.
В этом кабинете Татьяна Дарсалия провела свой последний урок, на доске, написанной ее рукой.
Очень светлый человек, с лучезарной улыбкой. Очень отзывчивая, ее улыбка всегда приносила всем хорошее настроение, согревала теплом.
Классным руководителем Татьяна не была. В 17-й гимназии она была завучем по воспитательной работе. В субботу, последний перед каникулами день, после уроков провела в школе и утренник. В прессе про Дарсалию говорили, что она вывела из горящего кинотеатра свой класс. На самом деле из пожара она выводила детей, которых видела впервые в жизни.
Это в субботу, да, было.
А в воскресенье
она пошла со своей девочкой Элеонорой, с подругой и девочкой-подруги в этот торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». И они были в кинотеатре, смотрели фильм. Она была не с классом, она была со своей дочкой. Но когда начался пожар, то девочку она отправила вместе вот с младшей девочкой подруги, а сама пропускала детей для того, чтобы они быстрее вышли из кинозала. А сама, к сожалению, там осталась. Иначе она бы не поступила из учительского долга.
Из женского долга,
конечно. Человеческого долга.
Татьяна Дарсалия задохнулась угарным газом с нижних этажей, дым шел наверх. Кроме дочери, накануне в Знаменском соборе Кемерово с Татьяной Дарсалией прощалась вся гимназия.
Так ее все и запомнят, Татьяну, что красивым человеком, красивый человек, внутренне, внешне.
В школе мемориал учительницы стоял 2 дня до ее похорон.
Игрушки в могилу положили, вот, и для того, чтобы увековечить память Татьяне Викторовне. От учеников.
Фотографию Дарсалия в школе сейчас собираются перевесить к надписи, которая в школе уже есть.
Вот эта надпись: «Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя».
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова. Продолжаем программу «Время свободы». Несмотря на сделанные недавно Москвой и Тбилиси примирительные заявления, Россия и Грузия в ходе переговоров в Женеве не только не согласовали текст заявления о неприменении силы, но и обвинили друг друга в срыве переговоров. Более того, Грузия объявила о высылке из страны российского дипломата в качестве жеста солидарности с позицией Великобритании в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Передает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Последний раунд многосторонних переговоров в Женеве, на который возлагали большие надежды, вместо разрядки напряженности во взаимоотношениях между Тбилиси и Москвой, а также вокруг бывших грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии, наоборот, вылился лишь в эскалацию напряженности и взаимные обвинения. Министерство иностранных дел России и Грузии обменялись жесткими заявлениями. Москва обвинила Тбилиси в использовании Женевской площадки переговоров в пропагандистских целях, а Тбилиси, в свою очередь, обвинил Москву в деструктивности и провокационности. Несмотря на оптимистичные заявления, звучавшие накануне, участникам переговоров, то есть России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, так и не удалось согласовать текст совместного заявления о неприменении силы. Грузинская делегация настаивала на том, чтобы Россия взяла на себя обязательство не нападать на Грузию. Но замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подчеркнул, Россия вообще не является участником конфликта между Грузией и ее бывшими автономиями. К Кроме того, по словам высокопоставленного российского дипломата, соглашение Саркози Медведева от 12 августа 2008 года не предусматривает вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии, а ведь грузинская сторона настаивала на включении в текст декларации обязательства России выполнить соглашение 2008 года, то есть вывести войска из бывших грузинских автономий. По этим причинам женевские переговоры, по сути, завершились провалом. Несколько часов спустя, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, постпред Грузии при Организации Объединенных Наций Каха Имнадзе обвинил Россию в поощрении пыток и убийств грузинских граждан на оккупированных территориях, имея в виду трагедию бывшего военнослужащего грузинской армии Арчила Татунашвили, погибшего при до сих пор невыясненных обстоятельствах сразу после допроса в Цхинваль. В четверг стало известно, что Министерство иностранных дел Грузии в знак солидарности с Великобританией выдворяет из страны неназванного российского дипломата, сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии. Как известно, между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они разорваны по инициативе Тбилиси после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Тем не менее, 10 российских дипломатов все же работали в секции российских интересов, решая консульские задачи, комментируя в интервью «Радио Свобода» последние события и явную тенденцию к обострению двусторонних отношений, бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Йосиф Цинцадзе сказал, что решение Тбилиси нельзя рассматривать вне контекста противостояния между Россией и большинством западных стран в связи с инцидентом в Солсбери. Но Грузии, по его мнению, все-таки удастся избежать прямого столкновения с Москвой.
Можно сказать, что кризис, да, кризис, очень острый кризис. Грузия была как-то вовлечена вот в это противостояние. Ну, что получит Грузия, как ей это все обернется? Но на нынешнем этапе Грузия действует как страна-союзница западного мира, ни больше, ни меньше.
Йосиф, но может ли случиться так, что именно Грузия окажется слабым звеном вот в этом противостоянии Запада с Россией, потому что у России именно в Грузии есть огромные рычаги, в том числе военные?
Грузия никак не смогла инспирировать вот это противостояние, да? Грузия никак не могла биться таким решающим фактором. Так что я не думаю, что вот в Кремле опуститься до такой низкого уровня, что как-то давайте вот рука не доходит до Вашингтона, до Брюсселя, до Лондона, а вот Грузия под боком, ее всегда можно, да? Я не думаю, что я все-таки рассчитываю на то, что в Кремле сидят люди более уравновешенные, там же не Жириновский все-таки там правит балом, да?
Заявил Йосиф Цинцадзе. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе считает, что последние шаги премьер-министра Георгия Квирикашвили, в том числе примирительное письмо, направленное им в Москву еще до Женевского раунда переговоров, свидетельствует о желании грузинского руководства смягчить напряженность, несмотря на все разногласия по Абхазии и Южной Осетии, но многое будет зависеть от решений президента Владимира Путина.
К сожалению, потенциал ухудшения с российской стороны гораздо больше, чем потенциал улучшения. Ведь если рейтинг Путина будет падать по какой-то любой причине, он не обратит внимания ни на какие усилия грузинского руководства по улучшению отношений и подпишет, к примеру, указ о воссоединении Южной Осетии с, в кавычках, исторической родиной Северной Осетии. Многое другое еще в пакете имеется. И не потому, что это, так сказать, в пику грузинскому руководству. Нет, потому что это ему понадобится лично.
Отметил Петре Мамрадзе. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что метание грузинского руководства и неспособность наладить диалог с Москвой в нынешней взрывоопасной обстановке, сложившейся в мире, опасно в первую очередь для Грузии.
Это абсолютно неправильно, это абсолютно не входит в интересах Грузии, и это для меня явный показатель того, что Грузия превратилась в какое-то дополнение мировому сообществу.
Уверена Нино Бурджанадзе. В Тбилиси не исключают, что премьер-министр Георгий Квирикашвили лично примет участие в одном из будущих раундов переговоров в Женеве. Основная дипломатическая борьба, судя по всему, развернется вокруг документа о неприменении силы. Официальный представитель премьера по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе прозрачно намекнул в интервью грузинским журналистам, что Москва и Тбилиси все еще могут достичь компромисса. Но личное участие премьер-министра Грузии зависит от того, какие документы удастся подготовить, кроме декларации о мире, и получит ли грузинская сторона гарантии прекращения практики арестов грузинских граждан в Абхазии и Южной Осетии. Для руководства страны это вопрос сохранения стабильности. Напомним, после смерти Арчила Татунашвили и отказа южноосетинских властей выдать тело покойного родителям, сотни людей перекрыли жизненно важную магистраль Тбилиси-Поти, по которой все три государства Южного Кавказа связываются с черноморскими портами. С огромным трудом автомагистраль тогда удалось разблокировать, но удастся ли вслед в следующий раз, если Россия и ее союзники вновь попытаются использовать этот рычаг для влияния на ситуацию? Это большой вопрос, и четкого ответа на этот вопрос, судя по всему, в Грузии не знает никто. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Студенты Высшей школы экономики считают проявлением цензуры отказ от публикации записи беседы с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым на студенческом ток-шоу под названием «В точку». Медиацентр Высшей школы экономики удалил запись ток-шоу через несколько часов после его окончания. Руководитель образовательной программы Высшей школы экономики «Журналистика» Сергей Корзун заявил, что официальной записи этой встречи нет. Он добавил, что Высшая школа экономики не будет публиковать полную запись по просьбе самого Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь главы государства утверждает, что это был, цитата, «абсолютно закрытый, откровенный разговор». Администрация одного из крупнейших российских ЛГБТ-сайтов gay.ru получила уведомление о внесении в реестр ресурсов с информацией, запрещенной для распространения в России. Документ ссылается на решение Алтайского районного суда села Белый Яр Республики Хакасия. Суд постановил, что на сайте, цитата, «размещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещенной на территории Российской Федерации». Ресурс якобы содержит пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Роскомнадзор требует от администрации ГРУ удалить запрещенную информацию в течение суток. О каких именно данных идет речь, в письме ведомства не говорится. Власти Чехии выдали российского хакера Евгения Никулина Соединенным Штатам. Никулина уже экстрадировали в США. Местная пресса отмечает, что выдача россиянина состоялась вскоре после визита в Чехию спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана. Чешская полиция арестовала Евгения Никулина в Праге в октябре 2016 года. Задержание было проведено на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Американские власти обвиняют хакера во взломе интернет-компании LinkedIn, Dropbox и ряда других. Адвокаты Никулина утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США во время президентской предвыборной кампании в Америке в 2016 году. Вскоре после ареста Никулина выдать его потребовала также Россия, где против хакера было возбуждено уголовное дело. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Согласно опросам общественного мнения, на Украине телевидение остается главным источником информации для жителей страны, хотя все больше людей черпают ее из интернета. При этом средства массовой информации полностью доверяют менее 30% украинцев. Стали ли украинские средства массовой информации после Евромайдана свободнее и независимее от государства и собственников? Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседует на эту тему с медиаэкспертом, преподавателем Киева-Могилянской школы журналистики Дианой Дуцик.
После Майдана очень много говорили о том, что наконец-то украинские средства массовой информации станут свободными, что не будет давления власти, что не будет вот такого вообще представления, как оппозиционный канал и провластный телеканал. Но никто не говорил о том, что, собственно, все каналы содержатся бизнесменами, и что, по большому счету, это не столько бизнес, сколько такой элементы влияния. Вот что сейчас произошло? Можно сказать, что эти элементы влияния не столь очевидны, сколько раньше? Или все осталось, как было в этом смысле?
Ну, если мы говорим о собственниках медиа, то, конечно же, все осталось. Они никуда не исчезли. И, к сожалению, у нас много лет медиа были, к сожалению, не бизнесом, а инструментом отстаивания политических или бизнес-интересов тех людей, которые владели этими медиа. Это к большому сожалению, поскольку это очень сильно определяло редакционную политику и сильно отображалось на политических процессах в такие, ну, критические или активные периоды, как оранжевая революция или революция достоинства или те или иные избирательные кампании.
А вот сейчас вот начинается предвыборный период. Можно сказать, что телеканалы будут играть опять-таки ту же самую роль, обслуживая, по большому счету, не столько интересы общества, сколько интересы
олигархов? Ну, а что изменилось? Ничего же ведь не изменилось. 1+1 принадлежит Коломойскому, Интер принадлежит Фирташу, Левочкину. Это все можно отследить, даже хронометраж, скажем так, синхроны и все остальное.
А телезритель это понимает, по-вашему?
Понимает небольшая часть глубоко, поскольку, ну, мы вот уровень медиаграмотности, сегодня это такое модное есть слово, да, уровень медиаграмотности страны, они все-таки не на таком еще действительно, ну, достаточном уровне, чтобы говорить, что все люди глубоко понимают, как ими манипулируют, через новости в том числе.
Видите, у меня всегда было такое опасение, я высказывал не раз, что свободные медиа – это не медиа, каждая из которых принадлежит какому-то олигарху, который борется с другим олигархом. Потому что мы знаем российский опыт. Олигархи имели разные телеканалы, боролись между собой. В один прекрасный день одни договорились, других просто попросили выехать за пределы страны, и все телевидение стало таким, каким мы его видим сегодня. Украина прошла эту точку невозврата или еще нет?
Знаете, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что даже те дискуссии, которые сегодня существуют в медиа и среди журналистов о том, есть свобода слова в Украине, нет свободы слова, есть у нас, ущемляют у нас журналистов или нет, мне кажется, тут нет однозначного ответа и нет черно-белого, да, есть очень много оттенков. Историю каждого медиа нужно тоже рассматривать отдельно, в контексте, в привязке к его собственнику, к той политике редакционной, которую это медиа вело на протяжении там разных лет, да, поскольку мы понимаем, почему к Интеру есть определенное отношение части общества. То есть мы понимаем, поскольку Интер в определенные периоды, тот же во время революции достоинства, занимал, ну, я бы сказала, не совсем профессиональную позицию. И то, как они освещали эти события, конечно же, это во многом была манипуляция, спекуляция фактами. Это последствия того, что люди к ним так относятся. Часть людей, конечно же. Конечно, в этом случае мы не можем оправдывать какие-то радикальные действия, потому что это неприемлемо, я не знаю, там, бить, сжечь, что-то еще такое, это просто неприемлемо. Это, конечно же, должно вызывать осуждение и в медийного сообщества в том числе, но очень важно, чтобы журналисты, которые работают на этом канале, они понимали часть своей ответственности за те слова, которые они произносят в эфире.
Для огромного количества людей, которые работают в украинском медиапространстве, и там, кстати, они сближаются с российскими коллегами. Это просто некая работа. Ты приходишь, говоришь какие-то слова, которые тебе написали или которые тебе сказали написать, получаешь за это средства существования, и на этом, в общем-то, твоя журналистская деятельность и завершается.
А в определенный период времени журналистское сообщество в определенном смысле развратили политики или люди, которые платят за услуги журналистам, да. Ну, конечно, журналисты сами это позволили, это тоже надо признать. Но это произошло, и да, есть часть людей, которые именно так относятся к профессии. Это очень прискорбно, поскольку мы понимаем, какие последствия могут иметь каждое сказанное слово. Мы это видим в контексте российской информационной агрессии, да, и мы видим, как это влияет на настроение людей, как оно их, ну, скажем так, дезориентирует вообще в пространстве, да, если информация неправдивая, противоречивая, она идет с многих разных каналов. Людям им очень сложно в ней разбираться. И как бы ответственность журналистов тут прямая за эти действия. Мне кажется, что мы живем на переломе, когда все меняется. Потому что молодое поколение, да, там 20, ну, до 30, наверное, где-то, ну, так возьмем. Это поколение, оно уходит уже в интернет. Оно не смотрит телевизор, в принципе. Даже кино оно не смотрит, оно сериалы, если молодой человек хочет или девушка посмотреть сериал какой-то, они будут искать его в интернете, а не по каналам, правда? Но все-таки старшее поколение по привычке, оно включает телеканалы и смотрит телеканалы. Поэтому мне кажется, что еще там какой-то период времени пройдет, и ситуация переломится. И тут телевидение будет тогда перед таким большим выбором, что ему делать, как работать, да, и как трансформироваться. Это не значит, что телевидение исчезнет, да, но это значит, что они будут искать другие каналы донесения, ну, дохождения к своей аудитории, да, очевидно. Потому что очень много людей, даже я, ну, там по себе замечаю, что если мне нужно, я не успела посмотреть какую-то даже политическую программу из профессионального интереса на каком-то канале, я потом ее найду в интернете. Когда у меня будет время, я ее пересмотрю, да, то есть я не привязана к какому-то там таймингу вечером или утром, потому что интернет позволяет просмотреть это в любой период времени.
С медиаэкспертом Дианой Дуцик беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Известный французский историк Антуан Аржаковский выпустил книгу «Путешествие из Петербурга в Москву. Анатомия русской души». Книга представляет собой путевые дневники, которые Аржаковский вел во время своего недавнего путешествия по Волге. С историком побеседовала парижский корреспондент «Свободы» Наталья Каневская.
Подобно почитаемому им автору Александру Радищеву в 1790 году, написавшему «Путешествие из Петербурга в Москву», историк Антуан Аржаковский в прошлом году отправился в долгий круиз по Волге. Хотя в России и за ее пределами уже вовсю обсуждали предстоящие президентские выборы и их заведомо известный исход, французского специалиста по России и православию интересовала отнюдь не политика. Говорили в нем его русские корни и стремление понять сущность русского народа, которую на Западе принято называть загадочной русской душой.
Русская интеллигенция родилась в 1905 году, после публикации этой книги Радищева. Как среди либеральных интеллектуалов, так и среди интеллектуалов-марксистов Радищев – непререкаемый авторитет. Я повторил его маршрут, встречал местных жителей, беседовал с ними и пытался понять, что же не так. А не так в России очень многое, но цель моя не критиковать. Цель моя – попытаться понять и найти путь к исцелению.
Так родился этот путевой дневник. Этап за этапом в Петербурге, потом в Угличе и в других городах до самой Москвы я встречался с людьми, среди которых были и старые друзья, как, например, историк Андрей Зубов. Я беседовал с таким количеством народа, что, вернувшись во Францию в июле прошлого года, решил изложить все это в книге. Все еще по-французски рассказывает Антуан Аржаковский.
Я повествую о своем путешествии, но в реальности говорю о русской душе, которая во Франции воспринимается как некий миф, но который для самих русских остается загадкой. С позиции путешественника, стороннего наблюдателя, я пришел к выводу, что душа эта больна. Я говорю о причинах этого недуга, о его исторической подоплеке. Я пытаюсь продемонстрировать те эпизоды истории, которые являлись поворотными, как, например, эпоха Ивана Грозного, когда зародился имперский менталитет. Я пытаюсь понять, как исцелить это ложное восприятие прошлого, ложное восприятие власти, суверенитета, но и ложное представление о Боге, потому что есть у этого и теологическое измерение.
Было у этого путешествия и личное измерение. Антуан Аржаковский, потомок русских эмигрантов, воспитывался в духе православия и сохранения русской культуры. Он много лет прожил в России и на Украине. Упомянув о своих русских корнях, мой собеседник переходит на русский.
Я понял, после того, как я жил 17 лет и в России, и в Украине, что проблема – это не только политическая проблема, это не только связано с Путиным. Это более глубокая проблема, это антропологическая проблема. Это здесь идет речь как раз о душе. И как можно исцелить раны прошлого, а вместе с этим раны этой души. Мне это важно также и лично, потому что у меня есть друзья и в России, и в Украине. Но также у меня есть своя собственная история. И поэтому впервые в этой книге я говорю немножко о своих корнях.
Путешествие по Волге – это не только путешествие в пространстве, которое огромно, это и путешествие во времени, говорит Антуан Аржаковский. По материнской линии его предки Клепинины жили на севере России и никогда не были крепостными. Их историю он проследил до 16-го столетия. А вот со стороны отца не удалось найти никаких следов, вплоть до 18 века. Известно только, что до революции 17-го года его предки по отцовской линии жили в Крыму, в Севастополе и Симферополе. Мой прадед был комендантом Севастопольского порта, а у прабабушки были крымско-татарские корни, рассказывает французский историк. Его путешествие из Петербурга в Москву «Анатомия русской души» – это книга о богословии и политике, об истории России и Украины, но также личное свидетельство и попытка понять, почему сейчас так важно найти пути к исцелению и примирению.
Я понял, что я француз. Когда я поехал работать в России в конце 80-х годов. Но здесь я был воспитан в русском среде, русская эмиграция, русское студенческое христианское движение. Поэтому у меня есть и то, и то. Я могу понять, что она действительно существует, эта русская душа.
В летнем лагере, где он отдыхал в детстве, девизом были слова «За Русь, за веру», а на вымпеле был изображен святой Александр Невский. «Таков был наш особый подход к прошлому», — говорит Антуан Аржаковский. «И только пожив на Украине, я понял, что есть разные представления о роли Александра Невского и разные понимания того, что такое Русь». Аржаковский цитирует поэта и мыслителя Владимира Вейдли, который напоминает в своем эссе «Мысли о Достоевском» фразу митрополита Филарета: «В русском народе теплоты много, а свету мало». Мне кажется, в этом есть доля истины. Действительно, русская душа очень открытая и щедрая, но часто ей не хватает понимания прошлого, говорит историк. В качестве примера он приводит тот факт, что на протяжении столетий религиозные тексты не переводились на понятный простым людям русский язык.
И до сих пор патриарх Кирилл не хочет переводить на русском языке, на понятном языке богослужение. Так что это проблема, которая не от 20-го столетия, она очень старая. Они понимают, скажем, 30% от того, а есть некоторые молитвы, где они вообще ничего не понимают. Есть такой историк в России, ее зовут Ирина Карацуба, она говорит, что это какая-то магическая религия. И есть доля истины в этом. Если ты не понимаешь, о чем идет речь, то это какие-то формулы, где ты понимаешь, что есть что-то сакральное, и который влияет на тебя, есть некоторые энергии, но ты не можешь соучаствовать в этом. На Западе этот Второй Ватиканский собор много что делал, не только чтобы переводить с латинского на французском языке или на все разные языки, но также и дал новое понимание богословия, что это означает быть христианином, что каждый мирянин может иметь свое место и своя миссия в церкви и так далее. А вот эта работа совсем не делает. К сожалению, в Русской Православной Церкви. Как раз то, что говорит часто Андрей Зубов. Или мой любимый философ, который я тоже цитирую в книге, Николай Александрович Бердяев, он основал то движение интеллектуального персонализма, где вся основа – это личность. Личность – это не только индивидуальность, который имеет гражданство или который может купить, выбирать. Личность – это человек, который имеет отношения и который может самореализоваться через общение, через отношения не только с Богом, но и с другими. Он имеет функция, миссия в общественном проекте.
Я неоднократно слышал, как Путин цитирует Бердяева, рассказывает Антуан Аржаковский. Но в этом не было понимания. На политический курс в России скорее влияет Иван Ильин и те мыслители, которые были пропагандистами фашизма, считает собеседник «Радио Свобода». Ответ, который Бердяев дал Ильину, в России не цитируют. По мнению Аржаковского, необходимо вернуться в эпоху Ивана Грозного, понять и осознать события того периода, как то предлагает школа возрождения русской философии и историографии Бердяева, Федотова и других.
Во-первых, есть то, что не зависит от человека. Это, скажем, политика государства или общественные отношения. И здесь, ну, конечно, это влияет, что недостаточно есть уважение до гражданина. Вот мы видим, что происходит сейчас в Кемерово. Как будто государство не реагирует сразу на то, что происходит. Тогда как, ну, вы увидели, у нас был теракт на юге Франции, Макрон был в Брюссель на очень важный Европейский совет, он сразу освободился и поехал на месте, чтобы соучаствовать, да, и реагировать. А это то, что не происходит в России, это мы видим и в Кемерово, и в Улом-Каламск. И ни государство, и ни церковь не реагирует. Но это первое. Второе, история 20-го столетия в России, она трагическая. Больше чем 60 миллионов людей погибли от войны, но также от коммунистической идеологии. А это означает, что в каждой семье есть трагических историй. А об этом нужно говорить, нужно дистанцироваться. Иногда нужно просить прощения. А эта работа на самом деле она началась в 90-е годы и потом прекратилась.
Последствия этого можно наблюдать в ментальности людей, говорит французский историк. Во время моего путешествия я заметил некий скрытый смысл в том, что мне говорят некоторые люди. Они говорили одно, но в случае негативной реакции собеседника всегда имели запасной вариант. Такой подход не позволяет отстаивать свои убеждения, рассказывает Антуан Ржаковский. Свидетельством болезни русской души он также считает такие социальные проблемы, как алкоголизм и семейные. Насилие. По статистике, 14 тысяч женщин в год погибают от рук своих партнеров. Это одна женщина каждые 45 минут. Это трагедия, если в дополнение к этому принимаются новые законы, которые не призваны защищать страдающих от семейного насилия женщин, создается ощущение тотальной незащищенности, говорит собеседник «Радио Свобода». Он цитирует доклад Владимира Милова и Ильи Яшина «Путин. Итоги 2018», согласно которому за 18 лет нахождения Путина у власти российское государство получило более 3,5 триллионов долларов с продажи природы. Ресурсов. Но за этот же период количество больниц в России сократилось вдвое. В России до сих пор нет прямой автострады между Москвой и Санкт-Петербургом, говорит Аржаковский.
Ситуация трагическая. Государство, которое строится, мафиозное государство, а совсем не правовое государство. А эти выборы – это не настоящие выборы, это une imitation, un simulacre. Это то, что...
Имитация.
Не настоящая демократия. Ситуация болезненна, и она связана с некоторым пониманием суверенитета. Какая миссия государства? Какая миссия церковь? Бог участвует, не участвует в этом мире? Как понимать зло? Вот эти вечные вопросы, которые есть у Достоевского, на самом деле, они должны сейчас... вернуться для обсуждения.
Только вернувшись к таким вечным вопросам, считает французский историк, русские смогут исцелить недуги общества и государства, отречься от имперского менталитета и создать для России прекрасное будущее, которого она достойна. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Марш энтузиастов к столетию испано-американской войны». Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Марина Ефимова. Первый эфир состоялся 26 марта 1998 года.
Вечером 15 февраля 1898 года все кафе, расположенные на набережной Гаваны, были заполнены журналистами, дипломатами, сотрудниками Красного Креста, испанскими чиновниками и кубинскими интеллектуалами. Предметом обсуждения был недавно пришедший и бросивший якорь в Гаванской бухте американский броненосец «Мейн». Дипломаты уверяли, что визит одного корабля, вошедшего в гавань со всеми знаками уважения к испанским властям на Кубе, это дружеский жест со стороны Соединенных Штатов, сделанный в разгар довольно напряженных дипломатических переговоров. Журналисты считали, что в этом жесте есть предупреждающий намек. Если испанский губернатор Кубы, генерал Уэйлер, не прекратит сажать в концлагере кубинских партизан, если королева Испании не согласится освободить Кубу за щедрый выкуп, который уже давно и настойчиво предлагают Соединенные Штаты, то испанскому флоту придется иметь дело с таким противником, как Мейн, а испанский флот уже давно не легендарная армада. Наконец, испанцы рассматривали приход броненосца однозначно, как вызов и угрозу. И именно в этот момент жарких споров посетители кофеен, чьи глаза были устремлены на сияющие огнями Мейн, увидели, как корабль вздыбился и затем пропал за стеной огня. Грохот взрыва заложил уши. Все высыпали на набережную. Журналисты бросились к полицейским и спасательным катерам, которые уже отчаливали от пристани. Дипломаты в свои посольства и консульства. Испанские чиновники в свои офисы. Кофейни опустели, Гаванна замерла в ожидании. Так описывает тогдашний сотрудник американского Красного Креста в Гаване первый, образно говоря, выстрел испано-американской войны 1898 года. О расстановке сил в мире перед началом этой войны рассказывает историк, профессор Нью-Йоркского университета Реджис Куртеманч.
Соединенные Штаты в конце прошлого века были по нынешним понятиям развивающимся государством. Британская империя владела четвертью земного шара, продолжала расширять свои владения и Франция. А Германия вставляла ногу повсюду, где только приоткрывалась дверь. Что касается Испанской империи, то она агонизировала уже сотни лет, начиная с 1588 года, то есть с гибели армады. В XIX веке она не сумела стать промышленной державой и, умирая изо всех сил, хваталась за свои колонии. У нее еще был флот и оружие, сделанное в Германии, но не было сил держать флот и войска в колониях. Испанская империя держалась по инерции, лишь за счет своего прошлого могущества. И Куба, которая раз за разом восставала против Испании и чьи беженцы посылали повстанцам оружие из Флориды, была, конечно, большим соблазном для американских бизнесменов и политиков. Трудно было оставаться в стране, когда шел передел мира.
И однако, несмотря на прагматизм политиков и несмотря на то, что от взрыва на Мейне погибло 260 американских моряков, американское правительство во главе с президентом Маккинли вовсе не собиралось воспользоваться этим случаем для начала военных действий. Весь конец февраля и март шло судебное разбирательство. И когда стало очевидно, что экспертам не удастся в точности выяснить, взорвался ли корабль от мины, от торпеды или от технической неполадки на самом корабле, правительство Соединенных Штатов готово было замять инцидент и вернуться к дипломатическим переговорам о выкупе Кубы. Правительство, но не пресса.
Это был период знаменитой «желтой прессы», когда Уильям Рэндольф Хёрст, владелец газеты «New York Journal», и Джордж Пулитцер, владелец газеты «New York World», правили бал. В те времена корреспонденты газет были фактически главными, а иногда единственными источниками информации. Газеты наперегонки привлекали читателей красочностью этой информации, и в народе идея освобождения Кубы стала чрезвычайно популярной. Все были под впечатлением от опубликованных в газетах фотографий и зарисовок испанских концентрационных лагерей на Кубе или фотографии девочки с косичками, жертвы испанского губернатора генерала Уайлера, которого газетчики, очевидно, преувеличенно окрестили живодером и палачом Кубы. Конечно, желтая пресса нагнетала обстановку и фактически привела к войне за освобождение Кубы.
«Yellow Kid», «желтый малыш», как прозвали журнализм, доходил до полной фальсификации событий ради эмоциональной убедительности. Особенно отличались репортеры Хёрста, ярого сторонника войны. Самым скандально знаменитым материалом стала зарисовка корреспондента Фредерика Ремингтона, на которой испанские таможенники обыскивают раздетую догола американскую девушку, пассажирку одного из прибывших в Гавану кораблей. Как выяснилось позже, американку действительно обыскали, но служившие в испанской полиции женщины и при этом не раздевая. Вот типичный материал из январских газет 1898 года, то есть еще до взрыва Мейна.
Испанцы не останавливаются перед истреблением не только партизан, но и мирного населения. Кровь, кровь везде. На обочинах дорог, на полях сахарного тростника, на порогах домов. Ни слабым, ни старым, ни больным нет пощады. Неужели не найдется нации достаточно смелой и благородной, чтобы вступиться за эту пропитанную кровью землю?
Как говорится, что-то из этого было правдой, но далеко не все. Однако свободолюбивых американцев подобные детали накалили до предела, и достаточно было искры, чтобы страсти разгорелись. Такой искрой в прямом и переносном смысле и стал взрыв Мейна. Херст и Пулитцер поняли, что их методы сработали. Историческим анекдотом стал обмен телеграммами в марте 1898 года, то есть уже после взрыва, между художником из газеты «Джорнал», которому наскучило на Кубе искать под джунглям не очень активных партизан, и его боссом Херстом. «Здесь все тихо», — телеграфировал художник. «Никакой войны. Точка». Херст ответил. «Обеспечьте зарисовки, а я обеспечу войну. Точка». На волнах радио «Свобода» передача «Марш энтузиастов» к столетию испано-американской войны. Ведет передачу Марина Ефимова. Только 21 апреля 1898 года, после окончательного отказа королевы Испании отдать Кубу, в ответе ее министра говорилось «испанцы не торгуют честью», под давлением общественного мнения и под нажимом нового заместителя военно-морского министра Соединенных Штатов Теодора Рузвельта, Конгресс принял резолюцию о войне с Испанией. Президент приказал блокировать все кубинские порты и объявил набор добровольцев. Первым, бросив только что полученный пост замминистра, записался в добровольцы 40-летний Теодор Рузвельт, тот самый Тедди Рузвельт, который через 3 года, в 1901 году, станет президентом Соединенных Штатов. В общем же, энтузиазм был таков, что за несколько дней американская армия, которая была в 4 раза меньше испанской и составляла 27 тысяч человек, увеличилась на 125 тысяч добровольцев. Профессор Куртеманч.
Вы не забудьте, что со времени гражданской войны прошло только 30 лет, и страна все еще была жестоко разъединена. Поэтому интеллектуалы и политики сознательно или бессознательно стремились к объединению страны. А как известно, ничто так не объединяет людей, как война, которую они считают справедливой.
Тут нельзя не вспомнить один из казусов этой войны. Военные подразделения добровольцев набирались в разных регионах Америки, в том числе на юге. И во время тяжелой атаки на кубинскую крепость Сан-Хуан капитан Джо Уиллер, южанин, поддерживал дух солдат, любимой присказкой 30-летней давности. «Двигай, двигай, двигай, проклятым янки не устоять!»
У нас снова появились общенациональные герои. Теодор Рузвельт, адмирал Дьюи. Дьюи после победы над испанским флотом 1 мая 1898 года стал таким героем, что именно с этого времени американские мальчики начали носить матросские костюмчики, которые долго еще после этого оставались в моде. Я сам носил такой, когда был ребенком.
Адмирал Дьюи был первым победителем в испано-американской войне. Он командовал Тихоокеанским флотом, базировавшимся в Гонконге на британской территории. После начала войны с Испанией англичане попросили, чтобы американский флот покинул гавань. Дьюи не оставалось ничего другого, как отвоевать себе порт у испанцев. 1 мая в Манильской бухте он атаковал испанский флот под командой адмирала Монтого, имея в своем распоряжении 6 кораблей, на 1 меньше, чем испанцы. Однако, как писали журналисты, корабли Монтого были просто антиквариатом по сравнению с американскими. Из-за этого или из-за неудачной тактики испанцев, но к концу дня 3 из 7 испанских кораблей были полностью выведены из строя, включая флагман. Была в этой войне и еще одна небольшая морская операция, оставшаяся на страницах популярных исторических хроник.
При взятии кубинского порта Сантьяго-де-Куба лейтенант Ричард Хобсон и еще 6 добровольцев попытались потопить стоявший у входа в гавань испанский корабль «Меримак», чтобы тот загородил собой выход из бухты. Хобсону удалось выполнить задание. но сам он и его товарищи попали в плен. Однако командир испанского гарнизона Сантьяго, по причинам, о которых можно только догадываться, но, скорее всего, в предчувствии неминуемой сдачи города, вернул всех семерых пленников американцам. Узнав об этом широком жесте, американский командующий генерал Шафер воскликнул: «Испанцы думают, что только они благородны», и вернул испанцам 20 их пленных офицеров. Когда его спросили, не слишком ли это щедрый обмен, Шафер сказал: «Да все равно они скоро снова окажутся у нас в плену». И был совершенно прав.
Это была передача Марины Ефимовой «Марш энтузиастов к столетию испано-американской войны». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Она впервые вышла в эфир 26 марта 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 30 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».